Тогда же я и женился. Мне постылило заниматься любовью под чужими именами. Сколько раз после страстных объятий я видел столь же страстное отвращение, как только намекал на свою работу. И вот мне посчастливилось. В то время окрестности Монмартра были заняты огородами бедняков. Там я и познакомился с бедным семейством одного огородника. Его милой и доброй дочери было за 30. Она уже смирилась с тем, что останется старой девой. Вскоре я понял, что вместо ужаса и отвращения, которым так привык, я внушаю ей сострадание. Тогда я попросил ее руки и получил радостное согласие. На свадьбу съехались все Сансоны. Среди долгого хмельного застолья ни один не обмолвился о нашей работе. И месье де Орлеан, и месье де Реймс, и прочие братья веселились, как обычные добрые буржуа. Кровь осталась за дверью. Я купил дом на улице Шато-де-О под номером 16. Моя жена разбила там великолепный цветник. Скоро она подарила мне сына. Веселый младенец играл среди цветов, не подозревая, какое я приготовил ему будущее. Мы зажили тихо и замкнуто. Жена ввела в доме обычай. Дважды в день мы собирались на молитву. И еще она следила за слугами, чтобы никто из них не позволял и намека на занятия хозяина. Так я жил, тщетно борясь за свое достоинство, пока не грянула она. Наша великая революция. С эшафота далеко видно, и я раньше многих понял, что она придет. Это случилось в августе 1788 года. Очередная казнь должна была состояться в Версале, где пребывали тогда двор и король. Осужденный некий Лушар совершил отца убийство, случайно защищаясь от обезумевшего в гневе отца. Его приговорили к колесованию. Толпа была явно недовольна приговором. Эшафот воздвигали под угрожающий ропот. Когда Лушар взошел на помост, люди вдруг с яростными криками бросились к месту казни. Они освободили осужденного и водрузили колесо, где должен был мучиться несчастный, на разломанные доски эшафота. Запылал огромный костер, и люди, взявшись за руки, плясали и пели, пока горел он. Мой эшафот. Палачи понимают толпу. Люди взбунтовались не из-за несчастного Лушара. Они бунтовали против короля. Они хотели беспорядка. Они наслаждались погромом. А король и двор были беспечны. В тот день в Версале был бал, и там тоже весело танцевали в отсветах грозного костра. Революция упадет, как снег, на их головы. Его Величество Людовик XVI, его бедное, жалкое Величество. Я 3 раза встречался с несчастным королем. Первый раз я увидел его в связи с денежным затруднением. Мне не заплатили жалования, в казначействе не было денег. Я подал жалобу королю и был вызван в Версаль. Я остановился на пороге залы, сверкающей мрамором, зеркалами и позолотой. Король не пригласил меня войти. Он стоял спиной ко мне и так провел всю аудиенцию. «Я приказал», — молвил он, не оборачиваясь, «заплатить вам указанную сумму». Именно тогда, рассматривая его спину, эту презирающую меня спину, я отметил сильные мускулы шеи, выступавшие из-под кружевного воротника. На прощание ему все-таки пришлось обернуться, и король, клянусь, не смог скрыть ужаса. Нет, это не был обычный трепет человека при виде палача. Это был ужас. Он будто почувствовал, где я увижу вновь эти мускулы шеи. И еще, при выходе из дворца я увидел 2 женщин. Одна была сама величественность и надменность, другая — сама доброта. Это были они. Королева и сестра короля, принцесса Елизавета. Так в один день я увидел всех венценосных особ, которые падут от моей руки. Как весело началась революция! С какой праздничной легкостью народ овладел Бастилией! Правда, во всей зловещей тюрьме тирана оказалось всего несколько заключенных. Один из них был безумен и никак не хотел покидать камеру. Я буду часто вспоминать почти пустую Бастилию, проходя по переполненным революционным тюрьмам. Свобода, равенство и братство. Или смерть.